Почему Казахстан вышел из Евросоюза? Повлияло ли это как-то на ваше служение? Можем ли мы чем-то помочь вам? Когда СЕБ расформировалось, помните, когда Советский Союз, значит, развалился, и когда учредились национальные союзы в каждых вот союзных республиках, мы, ну, как-то автоматически оказались в Европейской Баптистской Федерации, Всемирном Союзе Баптистов. Ну, так получилось. И нам даже на съезде братья говорили, ну, а как, что мы там? Я говорю, ну, у нас нет причин не быть там, некрасиво. Я тогда пообещал, я сказал перед Господом, если что-то такое будет, мы будем информировать братство, мы не будем это делать, держать в секрете, и если мы найдем, что мы не можем по Писанию там быть, мы просто выйдем оттуда. Ну, так и случилось. Это длинная история, очень коротко я скажу. Дело в том, что ситуация, мы пытались что-то делать во славу Господа, с помощью Господа в Европейской Баптистской Федерации, Всемирном Союзе Баптистов. Временами нам казалось, что у нас получается. Даже был один такой момент, когда мне генеральный секретарь Карл Ханс Вальтер сказал, что даже попросил, чтобы мы сами вышли. Он мне сказал: «Франц, вам надо будет выйти из Европейской Баптистской Федерации, потому что вы нам ее расколите». Я сказал: «Теперь мы остаемся, вот если мы можем как-то влиять». Ну а потом, знаете, где-то мы повлияли, где-то не повлияли. Что нас особенно смущало, мы выразили письменно, мы им написали письмо, и у нас была специальная встреча. В прошлом году, как раз в ноябре месяце, у нас было, мы собрали всех пресвитеров Казахстана и единогласно приняли решение выйти из Европейской Баптистской Федерации и Всемирного Союза Баптистов. После этого у нас была встреча с Дентоном Лотс, он генеральный секретарь Всемирного Союза Баптистов, и с Тони Пэк, это генеральный секретарь Европейской Баптистской Федерации, и с президентом Европейской Баптистской Федерации. Приезжал также Георгий Болтнев, он был переводчиком Дентону Лотсу. Ну, у нас была такая встреча там. Мы, в общем, пытались аргументировать свою позицию. Что нас особенно смущало? Мы назвали несколько пунктов. Мы сказали, что мы хотели бы, чтобы Всемирный Союз Баптистов подтвердил, что Библия непогрешима. Мы сказали, чтобы Всемирный Союз Баптистов и Европейская Баптистская Федерация подтвердили, что рукоположение сестер на священнодействие – это не библейская практика. Мы попросили, чтобы Всемирный Союз Баптистов подтвердил, что однополые браки – грех, достойный отлучения. Мы попросили, чтобы они подтвердили, что современное харизматическое движение в его отрицательных проявлениях – лжеучение. Мы попросили, чтобы они подтвердили, что спиртные напитки, курево, аборты, ну там ряд перечислений, что это грех. Мы попросили, ну, уже достаточно. Очень много дискуссировали, и в конце концов нам сказали, что они не готовы на это. Мы знаем, что в Европе, в Европейском Союзе существует 53 национальных союзов, и в одной треть из них, в одной треть этих 53 союзов есть практика рукоположения сестер на священнодействие. И эта тенденция, она увеличивается во всем мире. И мы открыто просили, это было не просто какое-то ребячество, что мы вот так хлопнули дверь и ушли. Мы просили Дентона Лотса, умоляли, чтобы как-то они услышали нас. Мы понимали, что мы как глаз вопиющего были, да, чтобы как-то все-таки они отреагировали и что-то сделали. Он сказал нам, что мы же сделали очень четкое заявление в отношении брака. В прошлом году на Всемирном конгрессе баптистов в Англии, и они там сделали такое заявление, баптисты всего мира, что они верят в священство брака между мужчиной и женщиной. Ну, это почти ничего. Мы все в это же понятно, и так весь мир это понимает. И нам было очень печально, что они не готовы были сделать такое заявление. И немножко было огорчение со стороны руководства. И тогда мы сказали, что мы предлагаем 7 пунктов, мы их в письменном виде предложили. И мы предложили, чтобы все союзы, которые входят в альянс всемирный, если они готовы подписаться под этим, мы просто предложили, И тогда это нормально. Если нет, то ненормально. Но, естественно, все эти наши предложения не были приняты. И мы остались на своем. Когда мы приняли это решение, нам позвонили. Мне звонит наш ректор нашего библейского института и говорит, что позвонили из Германии. Там Союз Баптистов Германии поддерживал один наш факультет. Они сказали, что если это действительно правда, если это серьезно, то они будут думать о дальнейшей поддержке этого факультета. Что же нам теперь делать? Я сказал, если у нас даже вообще не будет институтов, назад дороги нету. Все. Назад дороги нету. Это наше решение пред Господом, и мы уверены, что это правильное решение. Братья все единогласны были в этом. Да, есть ряд моментов, где нас где-то пытаются экономическую блокаду нам сделать какую-то, да. Но нас это не смущает. Я сказал, знаете, нас это утверждает, что мы находимся на правильном пути, и что действительно это верный путь, и мы будем этого держаться. Где-то нас неправильно комментируют наше поведение, говорят, что мы против единства, и мы разрываем тело Христово, и мы не любим братьев, и все такое. Но, знаете, мы, например, у себя на съезде давно объявили, что современное харизматическое движение, его отрицательные проявления – лжеучение. И мы слышим в то же время на 50-летии Пражской семинарии генеральный секретарь говорит, что харизматическое движение – это будущность баптистов 21 века. И баптисты 21 века должны принять это как новую волну и новую работу Духа Святого. Ну что мы можем сказать? Нет, нам не по пути. Поэтому мы были принципиальны в этом. Ну что вы можете нам помочь? Молитесь за нас. Мы благодарим вас, что вы нас понимаете. Я вот с братом разговаривал, он говорит, мы понимаем вас. И хорошо, что вы пошли на этот шаг. Ну и слава Господу. Да? Ну вот видите, как хорошо. Это уже ободряет. Когда есть братья, которые понимают и солидарны. Знаете, время очень тревожное. Можно столько приводить разных примеров, она может даже все не нужно, но мир катится в бездну. На уровне парламентов некоторых, я знаю, в одной стране, там, на уровне парламентов, в Швеции, стоял вопрос о браке человека с животным. Партия зеленых возмутилась и сказала, что они не могут согласиться. Но они согласятся при условии, если пункт там 2 будет написано, что при этом не пострадало животное. Это вообще деградация какая-то, да? И когда христиане, значит, в кавычках, где-то пытаются что-то такое поддержать, то это ужас какой-то, да? Я думаю, что мы должны стоять в проломе за истину, да? И написано, не иди за большинством на зло. Где-то нас понимают, и я думаю, что Союз баптистов Кыргызстана последовал тоже этим путем. Они где-то в марте, по-моему, тоже этого года вышли из Всемирного союза баптистов. Я думаю, что другие азиатские страны тоже пойдут этим путем. Мы не хотим оказывать давление, чтобы это не выглядело, что мы теперь давим. Ну, вроде бы как, да. Каждый союз сам должен принимать решение. Но я думаю, братья, вот Павел этот, Александрович Печев, он говорит, что мы тоже с вами, на вашей стороне, и другие братья. Так что я думаю, что этот путь и другие тоже пойдут. Молитесь за нас. Вообще время тревожное. И в некоторых случаях просто непонятно, что происходит. Допустим, ректор одной семинарии на выпуске своим студентам сказал, мы знаем, что Иисус Христос – это миф, но людям нужна надежда. И ради этой надежды, говорит, мы будем лжецами об Иисусе Христе. Ну, это жутко все. Такой вопрос. Как вы относитесь к фестивалям христианской песни, которые проводятся в России с присуждением мест 1, 2, 3 и награждением? В Средней Азии проходят такие события или нет? Каково положение с музыкальным служением в Азии? Ой... Сижу на собрании, Пасха, получаю записку. Брат такой-то желает прославить Господа пением. У меня 2 гимна, если оба не пропустите, обижусь. Как вы думаете, он желает прославить Господа пением? Да нет, конечно, он желает себя прославить. Я ему говорю, а почему у тебя такого желания нету в среду на собрании, когда нету людей на утреннем собрании? Я говорю, ты зачем хочешь петь? Ну, говорит, надо же Господа прославлять, он же достоин, он же велик. Я говорю, если он действительно велик в твоих глазах, его величие не уменьшается, когда ты выходишь за стены молитвенного дома, он же такой же великий в твоей собственной семье. Ты там поешь или не поешь? Ну, когда ты дома. Он такой же великий в поле. Иди и пой 4 гимна там. Если ты поешь, потому что он достойный, он великий, прославляй его. Ну, понимаете, есть опасность. И вот эту тенденцию мы наблюдаем, да. Естественно, мы не можем все это проследить. Мы об этом говорим на разных уровнях. Я думаю, и братья в России об этом говорят. Я думаю, что это ненормальное явление. Лично, когда начинают там награждать, и когда начинают присуждать там какие-то места, да. Ну, это же дары, правда же. Никто не попадет на небо из-за того, что у него были дары какие-то. Я думаю, что Господь будет оценивать не дар, а усердие, приложенное к дару. Вот это Он будет оценивать. И поэтому мы лично в Казахстане и в Азии, я думаю, что я не слышал такое, чтобы у нас где-то было. Может, что-то я... Все тоже нельзя проследить. Вот. Но я думаю, это нехорошо. Я думаю, что это нехорошо. И мы хотим прославлять Господа. Мы лично против аплодисментов, когда аплодируют музыкантам и певцам. Вот мне рассказывали про один случай, когда какая-то там одна группа музыкальная тоже. Мне с сожалением об этом рассказывал Женя Гончаренко. Он тоже говорит, я это не поддерживаю. Ну, какая-то, знаете, сейчас много таких любителей, вот, всяких групп. Там, ты на небо не ломись, Иисусу помолись. И вот одна группа, значит, они там хотели в ресторане евангелизацию устроить. Ну и говорит, там просто людей евангелизируют. Ну желание-то, может, неплохое, но это была ультрасовременная такая музыкальная группа. И когда они попросили этого хозяина ресторана, чтобы до начала, чтобы они чуть-чуть поиграли, чтобы, ну, настроить людей. А потом Женя говорит, я, говорит, их встречаю, говорю, ну как? Они говорят, да, говорит, ну что? Он говорит, не хотели говорить поначалу, а потом говорит, да, говорит, они нас не поняли, говорит, люди. Мы начали играть, а они начали танцевать, говорит. Наоборот, они все поняли. Я думаю, они все поняли. Они правильно сориентировались, эти люди, да? А им казалось, что люди их не поняли. Они не объявили, что они христиане, музыкальную паузу такую они сделали, да? А народ начал танцевать. Я думаю, есть очень много переживаний по этому поводу. Вы называли цифры о количестве молитвенных домов и других Божий входит. А, входит ли в это количество также так называемые отделенные? Есть ли сближение с ними? Какое-нибудь сотрудничество? Ну, знаете, по вероучению мы, например, считаем их братьями и сестрами, евангельские христиане-баптисты, вот совет церквей. У нас были встречи, попытки. Я лично встречался с Крючковым вместе с братьями. Я сказал, Геннадий Константинович, мы пришли к вам как инициативная группа. Я говорю, когда-то вы были в инициативной группе, теперь мы в инициативной группе. История, говорю, поменялась. Мы пришли к вам с тем, чтобы вот перед Господом вы приняли решение и прекратили всякое поношение. Давайте на всех уровнях объявим, что мы братья и сестры, взаимное покаяние, и прекратим вот это, потому что время последнее, скоро Господь придет. Мы в Азии живем в исламском таком контексте, да, ну, такие парадоксы иногда бывают там. Ну, невозможно там. Какая-то сестра, там она их церкви, она там поселилась в этой деревне нашей, и там у нас 12, 13, 14 сестер тоже, да, и они даже не зарегистрированы, только что мы их там обслуживаем, они на дому собираются. И вот она пишет письмо своему руководству и говорит, вот так и так, как мне быть, посещать или не посещать? Ей отвечает, если вы можете находиться среди 12 гробов, пожалуйста. Да, и я говорю, Геннадий Константинович, как это? Он говорит, ну это безумие, это неправильно, и мы не согласны, и все такое. И я говорю, ну в общем, разговор, в общем-то, был неплохой, все их руководство было в Москве. И я сказал, Геннадий Константинович, а вот я вот так слушаю вас, да, я хотел спросить, могу ли я сказать на местах, что это не позиция руководства Совета Церкви, а то нам иногда выдают, что вы... Могу ли я сказать, что вы не считаете, что мы идем в погибель? Он говорит, можешь. Я вот так на него смотрю, чтобы видеть, не пропустить его кивок. Я говорю, могу я сказать, что вы не проводите такую работу, что мы в наших церквах, это не истинное покаяние, что это дети блуда духовного. Ну, говорят так. Он говорит, можешь. И вот на все вопросы он мне утвердительно. Они мне дали 6 вопросов, на которые я должен был в письменном виде ответить. Я ответил на них, постарался как можно короче это сделать, потому что если длинный комментарий, каждое слово можно по-своему там объяснять. Ну, например, как вы относитесь к существующему, происшедшему разделению в братстве? Я написал коротко, что всякое разделение в теле Христовом считаю грехом. На том этапе как-то можно было бы еще понять существующее отделение, но методы и люди были не те. Вот так, коротко, ну, примерно. И, ну, особых сближений нет у нас в Казахстане и в Азии. Есть, наоборот, некоторые проблемы, и это нас очень печалит. Мы стараемся сдерживать ситуацию, потому что у нас раздаются голоса, что нам нужно какие-то конкретные меры принять, какие-то объявления сделать и сказать, что все, не общаться с ними и так далее. Мы стараемся сдерживать это, да, и, ну, как-то надеемся на какое-то благоразумие. На уровне среднем и, скажем, на уровне рядовых членов церкви, у меня лично очень много друзей есть, они понимают, вздыхают и говорят, не знаем, что получится. Сейчас очень сложная ситуация, там... У них там очень сложная ситуация. И непонятно, что будет. И я переживаю, к чему это все будет. Как вы относитесь к пятидесятническому вероучению? Ну, как к пятидесятническому вероучению, так и отношусь. Как к нему относиться, да? И совместных браков. Совместных браков. Ну, я бы, например, никогда бы не рекомендовал совместный брак какой-то сестры или брата из баптиста с пятидесятником. У нас был один случай такой, когда один брат наш в одной церкви, он говорит, вот так и так, там и вот девушку, которую он полюбил, она, говорит, христианка, а родители ее ходят, значит, скажем, там у нас благая весть такая есть, они, значит, это, они отделились от единственников, молодежи показалось, что там слишком консервативно. Но это люди, говорящие иным языком, только не признающие Троицу еще, да. Вот. Ну, а молодежи показало, что они слишком консервативны, они остались со своими убеждениями, единственниками и говорением иных языков, просто нужно было в современном стиле проводить служение. Ну, и там родители этой девушки, они там покаялись, языками говорили. Она не говорила языками, только то, что она ходила туда. Ну, я сказал, если это действительно так, ну... Это надо говорить, встречаться и так далее. Но я бы не рекомендовал. Это моя позиция. Вопрос. Мы хотим знать, что произошло на каком-то съезде или совещании в Центральной России. А что произошло на каком-то съезде в Центральной России? Я думаю, речь идет о съезде 32-м Российского братства. Я не был там, поэтому мне трудно что-то комментировать. Я сам там не был. Я им послал поздравления, но там не был. Я знаю, какие волнения идут, переживания. Но я хочу сказать так. Что касается, например, служения пантомим, я против. Вот, на наших съездах, на всех совещаниях мы говорим о том, что мы считаем, что это не подходит, что это не метод служения, прославления Господа. То есть, это мягко я сказал. Но мы против такого служения. Я не знаю, что сказать еще по этому поводу. Пантомима? Да я сам не понимаю, что это такое, да? Ну, переодеваются, да, и без слов пытаются что-то проиллюстрировать, показать. Ну, например... Все стою, двери сердца и стучу. Я на одном был как-то в Лиллехаммере, там был конгресс Европейской Баптистской Федерации. 20 минут человек один, который был, знаете, в такой очень облегающей, обтянутой одежде. Он якобы должен был роль Христа, он там играл, и он показывал, как Христос стоит и стучит в двери сердца. Да? И 20 минут вместо какой-нибудь евангельской проповеди, да, он нам показывал, как Христос, и он в эту дверь пытался пройти, и он стучался там, и человек не открывал там, ну, вот такое всякое. Есть, ну, есть Это так еще более-менее, можно сказать. Но опасность есть, что это хочет проникнуть. Я думаю, что это филистимские методы служения. И если Бог не наказывал филистимлян за то, что они ковчег везли на телеге, Бог наказал Давида, когда он это делал. Иногда люди говорят так, ну а что, говорят, вот Бог же не поражает людей, не наказывает, что они, ну, делают же в мире. Но если мы это приносим в церковь, то я думаю, что когда умирают Озы, тогда виноваты и Давиды. Это наша ответственность. Мы должны где-то, ну, наблюдать за этим, смотреть за этим. Вот такие у нас есть переживания. Вообще сейчас есть такое переживание, я думаю, не только вот в России, кругом мы это замечаем, раздаются такие голоса, мы должны спасать мир. А чтобы спасти мир, нужно сделать все, чтобы миру было приятно. Ну, как-то сделать так, чтобы им было интересно. И чтобы заинтересовать их, и чтобы их привлечь в наше собрание. Я лично придерживаюсь другого мнения. Я считаю, что невозрожденный грешник должен на наших собраниях чувствовать себя неуютно. Он должен обличаться на наших собраниях. Но не в смысле того, что мы ему грубить будем. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да? Мы должны быть тактичными, вежливыми, но в наших собраниях мы ему не должны что-то интересное показать. А он должен обличаться всеми. Обличаться всеми. Я говорил как-то молодежи, ну, знаете, у молодежи много всяких идей есть. Говорит, как привлечь людей? Я говорю, да поставьте бочку пива, и все сбегутся. Тоже, ну что? А что толку? Что это даст? И вот такие у нас есть переживания. Здесь есть один вопрос, какое служение несет одна семья в Туркменистане? Я не знаю, я не могу ответить, я не в курсе, да. Но официально закон говорит сейчас о том, что можно иметь регистрацию, можно иметь учетную даже регистрацию. С одной стороны, это даже хорошо, учетная регистрация не дает юридического лица или права. Но если это малочисленная религиозная группа, как они говорят, они просто должны идти в местную администрацию и говорить, что по такому-то адресу они тогда должны показать вероучение, скажем, материнской церкви, вот мы собираемся, вот наше вероучение, по этому адресу им дают бумагу, это недолго. Но на самом деле эту бумагу не дают. Вот закон говорит, да, особенно у нас это сложно по югу Казахстана. Там у нас очень большой процент тюркоязычных людей, особенно казахов, и они там очень сильно оказывают давление. Ну вот один такой простой пример. Где-то сколько прошло теперь? Полтора года, может быть, в Чардаре. У нас переехала туда семья одна, Раджиб и его жена, и у них там 5 детей, по-моему. И когда они туда приехали, там не было нашей церкви, и они начали там свидетельствовать, восстали местные мулы, там группа человек 30 пришли, и они ему угрожали, дали ему 24 часа, чтобы он выселился оттуда, но он спрятал свою жену, детей. Каким-то образом он пробрался, там вернулся в Чимкент, там встретился с Гавриловым Николаем Александровичем. Ну, они пошли там в областную администрацию и все такое. Ну, в конце концов, дали представители областной администрации. Вот Николай Александрович Гаврилов, едут они в эту Чардару туда. Приезжают туда, собрали там аким города, это как мэр города, прокурор города, главный судья, председатель комитета национальной безопасности. Ну, все-все такие уважаемые люди. И аксакал, голос народа, тоже там. И вот все молчат, а голос народа говорит. Он говорит, этот человек не может здесь быть. Если он здесь остается, он не может жить по нашему закону. Потому что он предатель. Он казах, и он принял Христа. И мы это исполним. Вот при всех он это говорит. Николай Александрович говорит, позвольте, говорит, а где же тогда, говорит, конституция наша, говорит? Почему все вы молчите, говорит? Где президент наш тогда? И он отвечает, голос народа, говорит, конституция у нас плохая, президент у нас плохой. И эти товарищи молчат опять все. Но в конечном итоге все-таки как-то много молились, постились мы, Бог разрядил ситуацию, да. И даже братья наши потом сказали этому брату Раджипу, говорят, ну слушай, ну ты можешь уехать, мы не будем тебя осуждать. Это слишком большое напряжение, никого нету, одна его семья только христиане здесь, да, во всем городе. И он говорит, после того, как весь город меня узнал, я уеду? Нет, говорит, я остаюсь, говорит. И мы переживали за него, да? И сегодня, когда в этом году, когда я был на юге на совещании, самый большой процент крещаемых был в Чардаре. В Чардаре. У них сейчас, они сначала крестили четверых сразу первый год, и в этом году 8 человек. Но я имею в виду от общего количества самый большой процент. Но это же, вы понимаете, вот как раз кровь мучеников, она же всегда была искрой, которая воспламеняла веру. И люди пошли, заинтересовались, и Бог благословил. Вот закон говорит одно, а на самом деле другое. Не регистрируют. И потом где-то ходят, штрафуют, выписывают. Ситуация такая сегодня, да, только группа организовалась, приходит комплексная проверка. Мы были в правительстве, мы об этом говорили, они смеялись, когда мы рассказывали примеры, говорят, быть того не может. Говорят, может быть. Например, в частном доме начинают собираться верующие. Приходит комиссия комплексная. Все с портфелями. Санпедстанция, налоговый комитет, полиция, с администрации, пожарники, кого там только нет. Я говорю, в этом доме вот жила семья, 7 человек. Они все разошлись, осталась одна бабушка, еще 4 бабушки пришли. Приходит комиссия комплексная и говорят, так, противопожарную дверь надо сделать. Теперь здесь 4 бабушки молятся, да? И показывают этот самый, где сигнализацию нужно противопожарную сделать, да? Ага. Теперь, значит, еще эколог приходит еще. Говорят, так, нужно по специальной формуле, да, сделать расчет вот выброса вот в атмосферу вот этих вредных газов с этой печки, с этой трубы, потому что люди теперь здесь молятся. И бабушки, естественно, в растерянности, они говорят, мы не знаем, как это сделать. Им говорят, это не сильно дорого, вот, нужно заплатить, ну, допустим, скажем, она действительно не слишком дорого, но... Вы должны сами сделать расчет. Они говорят, ну там такая формула, да, они это понятия не имеют, как это вычислить. И они говорят, мы можем сделать вам расчет, но этот расчет стоит где-то, уже где-то $200. Вот они могут сделать этот расчет, а бабушки должны потом заплатить. И там, и там. Ну, в общем, абсурд какой-то буквально происходит. Налоговый комитет, говорят, вы должны давать отчет, их 4 человека, да, в электронном виде. В электронном виде, да, они компьютер не видели никогда, да, они не знают, что это такое даже, какой это электронный вид, говорит, как это, почему посылать, им понятия не имеют, да, и вот мы на уровне правительства об этом говорили, вот таких моментов очень много, и поэтому препятствуют, мешают, где-то пугают, и вот, вот такая ситуация наблюдается сейчас. Великое переселение. Но я думаю, что все, кто хотел, уехали в Германию. Я думаю так. Ну, может, еще некоторые есть. Но в основном вот так стихло. Очень много уехало. Грубо за годы перестройки из Казахстана в Германию, в Америку, в другие страны вместе так с молодежью, с детьми, мы так подсчитали, выехало 30 тысяч человек из Казахстана. Верующих. Интересно вопрос. Какое ваше мнение по поводу черной одежды или черного цвета, который любит носить христианская молодежь? Ну, я не знаю. Я правда не знаю. Я сам в черном костюме. Да, теперь думаю, может, что-то неправильно сделал, да? Я думаю, что когда люди вкладывают какой-то смысл в это, она может и имеет значение, да? Я право не знаю, что ответить на этот вопрос. Там пойдет, да? Там пойдет, да? Ясно. Значит, я хотел начать. Франц Гиргадович, наша церковь поддерживает двух миссионеров. Иваншина и Балута. Как они? Мне вот с этого надо было начинать. Видите, какой я нехороший. Вы меня простите. Но я в общем сказал спасибо за поддержку, да. Ну, я думаю, что очень хорошо, что вы, во-первых, послали одного брата, Александра. Я его еще не видел. Он здесь, нет? Саша. Ага, ясно, да. Мы очень рады, что вы его послали. Я думаю, что он там побыл, немножко мог лучше рассказать, да. Я думаю, это хорошая практика. И вообще было бы хорошо, если бы вы своего пресвитера тоже послали. Это же нормально, он должен посмотреть. Поддерживайте, не знаете кого, да. И что они там делают. Это нормально, пошлите пресвитера на месяц. Пусть он потрудится там тоже. Мы будем очень рады. Я думаю, это очень правильно. Как? Ну, ответственного сначала, а потом других пошлите, да. Блаженнее давать, нежели принимать. Отдавая, приобретаем. Это духовный закон. И церковь, которая не отдает, она беднеет. Она беднеет. Это духовный закон. В любом отношении, да. Я думаю, что вы, знаете, вот я знаю, вот один брат в одной церкви поехал тоже, ну, тоже, церковь большая, кажется, когда он может уехать. Но он приехал настолько сочный, настолько свежий, с новыми примерами услышанных молитв. И все это он пережил. И знаете, когда он приехал, рассказывал в проповедях, приводит эти примеры, да, церковь радуется. Это благословение, поверьте. Это очень большое, это обогащение духовное. Делайте это, братья и сестры. Я хочу сказать, что мы очень рады за этих братьев, да. Может быть, я немножко меньше могу сказать за Иваншина. В общем-то, да, знаю, что он хорошее несет служение. У меня даже есть где-то его отчеты, я привез. Надо не забыть их отдать. Он там написал что-то, да. И про лагерь, который они провели, и про служение. За Сашу Балута немножко больше знаю. Он живет в городе Аркалык. Это город такой, знаете, призрак у нас его называют. Город-призрак. Там он когда-то был областной город, когда все разваливалось, он тоже рухнул. Я помню, когда мы начинали служение, там ничего не было абсолютно, когда мы выехали туда. Первый случай, первое покаяние, мы в одной школе там евангелизировали, и преподаватели слушали тоже, директор школы слушала. И когда мы два урока подряд провели, вдруг одна женщина говорит: «Пойдемте со мною». Ну, я пошел, идет по коридору, я за ней. Она открывает класс, ключ, говорит: «Заходите». Я зашел, она закрывает на ключ, ну, знаете, немножко неприятно. Она женщина, и я тут, она закрывает на ключ, да. Она как упала на колени, как начала рыдать и плакать, и каяться, да. Покаялась. И она мне говорит: «Где вы были столько лет? Я ждала вас много лет, это то, что мне нужно, да». И вот с этого началось. Учительница, она покаялась, и мы начали на дому у нее собираться. Это 700 километров от того места, где я живу. И мы несколько лет, один раз в неделю ездили туда проводить служение. За 700 километров. Сейчас там церковь, покаялся там этот Саша Балута тоже. Женился он там. Рукоположили его на диаконское служение. Активный брат. Я думаю, ваш брат Александр может это подтвердить. Очень богобоязненно, любит Господа, совершает миссионерское служение. Там такие удивительные есть примеры. Они там в городе Державинске начали служение, в других поселках вокруг. В общем, я очень радуюсь. Я хочу сказать, что это действительно хорошие братья. И мы рады, что вы как церковь согласились их поддерживать. И благослови вас Бог вот это делать дальше. Если они не дают вовремя информацию, мы можем подкрутить гаечки. Дают, да? Слава Богу, вот брат говорит, дают информацию. Ну, знаете, когда человек ничего не делает, то и писать нечего, да? А вот они действительно что-то делают, они действительно трудятся. И мы очень благодарны Господу. Так что церковь там, растущая церковь, правда, есть иммиграция, иногда это есть уныние у братьев. Говорят: вот трудимся, трудимся. Я говорю: а вы посчитайте всех за все годы, сколько вы крестили. Считают, говорят, там под 200 человек, а осталось 40. Ну, мы же их не для РКЛК собирали, а для Царствия Божия, правильно, да? И слава Богу, что эти люди покаялись, приняли крещение, и они теперь в других городах, в других странах трудятся, и благослови их Господь. А вообще условия жизни и вот все там в Аркалыке немножко сложновато, конечно. Но он такой посвященный, богобоязненный человек, и я очень рад. И за одного, и за другого. Слава Богу, что вы это делаете. Спасибо, я думаю, что все сроки вышли. Спасибо вам за внимание, за любовь, братья и сестры. Можете, я думаю, мы еще тут с кем-то поговорим. Вот так. Мне приятно, что я мог быть в вашей церкви. Я вижу ваше открытое сердце. Я радуюсь, что вы молитесь за Центральную Азию и за Казахстан и поддерживаете это служение. Искренне желаю, чтобы Бог и вас обильно благословил. Аминь.